А везде Наоми просьба о помиловании. Наверное, из этой мысли я извлек все, что только мог. Я ничего не упускал из виду, все до мелочей принимал в расчет, и мои рассуждения приносили отличные плоды. Для начала я всегда предполагал самое худшее. Просьба о помиловании отвергнута. Так что же? И значит, я умру. Раньше, чем другие, разумеется, но ведь всякий знает, жить не стоит труда. В сущности, я прекрасно понимал, что умереть 30 лет или 70 – невелика разница. Все равно другие мужчины и женщины останутся жить после тебя, и так будет еще 1000 лет. И ясно и понятно, чего проще. Теперь или через 20 лет все равно я умру. Сейчас при этом рассуждении меня смущало одно. Как подумаешь, что можно ему прожить еще 20 лет, внутри все так и вскинется. Оставалось глушить это чувство, внушать себе, что те же мысли одолевали бы меня и через 20 лет, когда я все равно очутился бы в таком положении. Ведь ясно и понятно, смерти не миновать, а когда и как умрешь, что за важность? Значит, труднее всего было не упустить нить рассуждений, которая вела к этому. Значит, надо примириться с тем, что мою просьбу могут отвергнуть. Вот тут, только тут я, так сказать, получал право и в какой-то мере позволял себе допустить другую возможность. Меня помилуют. Досадно одно. Приходилось обуздывать неистовый порыв крови и плоти, сумасбродно ослепляющую радость. Надо было старательно заглушать этот внутренний крик трезвыми рассуждениями. Надо было освоиться и с этой возможностью, чтобы, вернее, покориться той, первой. Когда мне это удавалось, я выигрывал час спокойствия. Но это все же не пустяк. Именно в такую минуту я еще раз отказался принять священника. Я лежал на койке, и потому, как бледнело летнее небо, угадывал приближение вечера. Только что я отклонил свою просьбу о помиловании и чувствовал, как спокойно течет кровь по жилам. Мне незачем было видеть священника. Впервые за много дней я подумала о Мари. Она уже давным-давно мне не писала. В этот вечер, поразмыслив, я сказал себе, может быть, ей надоело быть любовницей смертника. А могло случиться и другое. Она заболела и умерла. Очень может быть. Откуда мне знать, что произошло? Ведь наши тела теперь врозь, а больше ничего нас не связывало и напоминало друг о друге. Впрочем, если бы Мария умерла, я вспоминал бы о ней спокойно. Мертвой она бы ничуть меня не занимала. Это вполне естественно, и обо мне тоже, разумеется, забудут, как только я умру. Людям больше не будет до меня дела. Даже не могу сказать, чтобы это меня угнетало. В сущности, нет такой мысли, к которой человек не мог бы привыкнуть. Вот тут-то и вошел священник. При виде его я слегка вздрогнул. Он это заметил и сказал, не надо бояться. Я сказал, обычно он приходит другой час. Он ответил, что пошел просто по-дружески меня навестить. Просьба о помиловании тут ни при чем. Он про нее ничего не знает. Он присел на мою койку и предложил мне сесть рядом. Я отказался. Впрочем, лицо у него было очень доброе. Некоторое время он сидел, понурясь, облокотясь на колени и разглядывал свои руки. Они были тонкие, мускулистые, точно два проворных зверька. Он медленно потер их и застыл с опущенной головой, и не шевелился так долго, что я чуть о нем не забыл. Вдруг он вскинул голову и посмотрел на меня в упор. «Почему вы всегда отказываетесь меня видеть?» Я ответил, что не верю в Бога. Он спросил, вполне ли я в этом уверен, и я сказал, «Мне незачем себя проверять, ведь это совершенно не важно». Тогда он откинулся назад, прислонился к стене, опустив руки на колени, и словно про себя заметил, что иногда людям кажется, будто они в чем-то уверены, а на самом деле это не так. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил, «А как по-вашему?» Я сказал, «Всяко бывает. Может, я и не знаю наверняка, что меня по-настоящему занимает. Но что мне совсем не интересно, это я знаю твердо. Так вот то, о чем он говорит, меня ничуть не интересует». Он отвел глаза и, не меняя позы, спросил, «Должно быть, я это говорю от крайнего отчаяния». Я объяснил, что вовсе не отчаиваюсь, только боюсь, а это вполне естественно. «Господь вам поможет», — заметил он. В нашем положении все, кого я знал, обращались к Господу. Я сказал, что ж, это их право. Кроме того, очевидно, у них хватало на это времени. Ну, а я не хочу, чтобы мне помогали. И у меня нет времени заниматься тем, что мне неинтересно. Тут он был с досадой сплеснул руками, но сдержался. И начал расправлять складки сутаны. Потом опять заговорил, называя меня «друг мой». Он, мол, так со мной говорит не потому, что я осужден на смерть, а ведь в сущности все мы осуждены на смерть. Я перебил его и сказал, это не одно и то же, уж во всяком случае это не утешает. «Да, конечно», — согласился он, — «но если вы не умрете в скором времени, так умрете позже. И когда перед вами встанет тот же самый вопрос, как вы встретите это страшное испытание?» Я ответил, «Точно так же, как встречаю сейчас». Он поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Эта игра мне знакома. Я часто забавляюсь ею с Эммануэлем и Селестом, и, как правило, первыми глаза отводили они. Я сразу же понял, что и священник тоже хорошо знает эту игру. Его взгляд не дрогнул, и голос тоже не дрогнул, когда он сказал: «Неужели у вас нет никакой надежды? Неужели вы живете мыслью, что умрете совершенно, и ничего от вас не останется?» «Да», — ответил я. Он опустил голову и опять сел. Я сказал, что ему меня жаль. Ему кажется, такое невозможно вынести человеку. А я чувствовал одно. Он начинает мне надоедать. Я тоже отвернулся и подошел к окошку и прислонился плечом к стене. Краем уха я услышал, что он опять задает мне вопросы. В голосе его звучала тревога и настойчивость. Я понял, что он взволнован, и стал слушать внимательней. «Он уверен, — говорил он, — что мою просьбу о помиловании удовлетворят. Но на мне тяготеет грех, и от этого груза надо освободиться. У него выходило, что людской суд ничего не значит, важен только суд Божий». Я сказал: «Меня-то осудили люди». Он возразил: «Однако этим не омыт мой грех». Я сказал: «А мне неизвестно, что такое грех, мне объявили только, что я виновен. Я виновен и расплачиваюсь по счету. А больше с меня нечего спрашивать». Он снова поднялся, и я подумал: «Когда хочешь шевельнуться в этой тесной камере, нет выбора, только и можно встать или сесть». Я смотрел в пол. Он шагнул ко мне и остановился, как будто не смел подойти ближе. Через решетку он посмотрел на небо. «Вы заблуждаетесь, сын мой», — сказал он. «С вас могли бы спросить больше, а, возможно, и спросят».
«Что спросят?»
«Чтобы вы увидели».
«А что надо видеть?»
Священник огляделся по сторонам, и голос его вдруг показался мне очень усталым. «Я знаю, здесь каждый камень насквозь пропитан страданием. Не могу без скорби смотреть на эти стены, но в глубине души знаю. Самые несчастные из вас порой видели, как сквозь эти мрачные стены проступал божественный лик. Вот его-то вы и должны увидеть». Я немного оживился и сказал, что уже много месяцев смотрю на эти стены. Я их изучил, как ни одну стену, ни одного человека на свете. Может быть, когда-то я и старался увидеть на них лицо. Но в этом лице горят краски солнца и пламя желания. Это лицо Марии. Я искал его понапрасну. А теперь с этим покончено. Во всяком случае, ничего я не увидел, и ничего сквозь эти камни не проступает. Кажется, он посмотрел на меня с грустью. Теперь я прислонился к стене спиной, свет падал мне на лоб. Священник сказал несколько слов, которых я не расслышал, потом торопливо спросил, можно ему меня обнять. «Нет», — сказал я. Он отвернулся, шагнул к стене и провел по ней ладонью. «Неужели вам так дорого все земное?» — тихо спросил он. Я ничего не ответил. Он довольно долго стоял, отвернувшись. Меня это злило. Он был мне в тягость. Я уже хотел сказать, пускай уйдет и оставит меня в покое. Как вдруг он обернулся ко мне и закричал жаром: «Нет, я не могу вам поверить. Я убежден, вам тоже случалось желать иной жизни». Я ответил: «Да, конечно, но это бессмысленно. Все равно, как если хочешь разбогатеть или плавать быстрее всех, или чтобы у тебя рост стал красивый. Совершенно одно и то же. Пустые мечты». Тут он меня перебил и спросил: «А как я себе это представляю, ту иную жизнь?» И я закричал: «Так, чтобы вспомнить вот эту жизнь земную». И сейчас же прибавил: «Хватит, меня надоело». Он хотел еще говорить о Боге, но я поступал к нему ближе и постарался в последний раз объяснить, что у меня и так слишком мало времени. Я не желаю тратить его на Бога. Он попробовал переменить разговор и спросил, почему я называю его «господин священник», а не «отец мой». Я вспылил, ответил, что он мне не отец. Он заодно с теми, кто против меня. «Нет, сын мой», — сказал он и положил руку мне на плечо. «Я с вами. Но вы не в силах это понять, потому что сердце ваше слепо. Я буду за вас молиться». Тут не знаю, почему во мне что-то провалось. Я стал орать во все горло и ругать его, и сказал: «Нечего за меня молиться». Я схватил его за воротник сутаны. От гнева и радости меня била дрожь, и я излил на него все, что скопилось в душе, до самого дна. Он с виду такой уверенный, ни в чем не сомневается. Так вот, вся его уверенность не стоит единственного женского волоска. Напрасно он уверен, что жив, ведь он живет как мертвец. Вот и я с виду нищий и обездоленный. Но я уверен в себе и во всем, куда увереннее, чем он. И уверен, что жив и скоро умру. Да, кроме этой уверенности у меня ничего нет. Но, по крайней мере, эта истина меня никто не отнимет. Как и меня у нее не отнять. Я прав, и теперь, и прежде всегда был прав. Я жил вот так. А мог бы жить по-другому. Делал то и не делал этого. Поступил так, а не эдак. Ну и что? Как бы там ни было, выходит, я всегда ждала вот этой минуты, этого рассвета. Тут-то и подтвердится моя правота. Все равно. Все не имеет значения, и я прекрасно знаю, почему. И он тоже знает. На протяжении всей моей нелепой жизни, через еще не наступившие годы, с глубины будущего неслось мне навстречу сумрачное дуновение и равнялось все на моем пути. И от этого все, что мне судили и навязывали, становилось столь же призрачным, как те годы, что я прожил на самом деле. Что мне смерть других людей, любовь матери, что мне его Бог, другие пути, которые можно было прочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать. Ведь мне предназначена одна единственная судьба. Мне и еще миллиардам избранным, всем тем, как и он, называют себя моими братьями. Понятно ли ему, понятно ли, наконец, все люди на свете избранные, других не существует. Рано или поздно всех осудят и приговорят, и его тоже. Не все ли равно, если обвиненного в убийстве казнят за то, что он не плакал на похоронах матери? Псу старика Соломана цена не больше и не меньше, чем его жене. Маленькая женщина-автомат столь же виновна, как парижанка, на которой женился масон, и как Мари, которая хотела стать моей женой. Не все ли равно, если моим приятелем был и Раймон, а не только Селест, который куда лучше Раймона? Не все ли равно, если Мэри сегодня подставит губы какому-нибудь другому Мерсо? Так понимает ли он, приговоренный, что из глубины моего будущего? Я выкрикивал все это и задыхался от крика. Но священник уже вырвался у меня из рук, а надзиратель накинулся на меня с угрозами. Однако он меня успокоил и минуту молча смотрел на меня. В глазах у него стояли слезы. Он повернулся и исчез. Как только он вышел, я успокоился. Почувствовал, что очень устал и бросился на койку. Наверное, уснул, потому что, когда я очнулся, в лицо мне смотрели звезды. До меня доносились звуки с полей. Прохладный запах ночи, земли и моря освежали виски. Чудесное спокойствие спящего лета вливалось в меня, как прибой. Вдруг где-то на краю ночи взвыли пароходные гудки. Они возвещали отплытие и разлуки миру, который стал мне навсегда безразличен. В первый раз за долгий-долгий срок я подумал о маме. Кажется, я понял, почему в конце жизни она нашла себе, как называемого, жениха. Почему затеяла эту игру, будто все начинается сначала. И там, вокруг дома презрения, где угасали человеческие жизни, там тоже вечер был как раздумчивое затишье. Перед самой смертью мама, должно быть, почувствовала себя освобожденной, готова все пережить заново. Никто не имел права ее оплакивать. Вот и я тоже готов все пережить заново. Как будто неистовый порыв гнева очистил меня от боли, избавил от надежды, и перед этой ночью, полный загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую, я был счастлив. Я счастлив и сейчас. Чтобы все завершилось, чтобы не было мне так одиноко, остается только пожелать, чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей, и пусть они встретят меня криками ненависти.